Дмитрий Дорничев. «Мое пространственное убежище». Книга 6. «Война хитрожопых». Текст читает Иван Никонов. Глава 1. Город пылал. Артиллерия, танки, золотой дракон. Даже пироманьяк, сидя на кинжале позади Сергея, выдавливал из себя остатки манны. Армия отступала, но владыка не из тех, кто упустит свою добычу. «Сергей, помогу в бою перемести к границе», — раздался решительный голос королевы жуков. «Ты уверена?» Спросил босс, избегая десятков острых метровых шипов. Два кинжала отвлекали внимание зомби дальнего боя, а чтобы отвлекалка работала лучше, за спинами пилотов кинжалов было по одному магу огня.
«Уверена, сильная, развитая, прошла модификацию, готова к бою».
«Хорошо». Сергей был рад любой помощи, ведь сейчас складывалась довольно опасная ситуация. С одной стороны, контратакует армия зомби, с другой – вражеский ковчег готовится к нападению. Да и в Германии большая беда, нельзя было допустить такого количества смертей. На границе с островом появилась королева жуков, огромная и могучая. Вопреки ожиданиям Сергея, внешне она изменилась совсем немного. Панцирь стал прочнее, появилось множество маленьких, но очень острых шипов, да и сама королева стала крупнее. Габаритами она теперь могла потягаться с Готье в его облике золотого дракона, но, скорее всего, была все же больше. Оказавшись на свежем воздухе, жук посмотрел в небо, потом влево, вправо и помчалась через пустыню. Каменные дороги были заняты транспортом, что непрерывным потоком двигался к вражескому городу. Подкрепления, боеприпасы, огненная смесь и многое другое. Королева быстро добралась до города зомби, где шло жестокое сражение. Маги работали на износ, стрелки не жалели патронов, а воины лекарств, защищая своими телами товарищей. Огромное количество зверолюдей и зверей сошлись в ближнем бою с Ордой. Им не страшны укусы зомби из-за естественного иммунитета. Всего их было более 2000. Огромные медведи размером с крупный внедорожник раскидывали сразу толпы врагов, а острые когти рвали плоть и кости словно бумагу. Кабаны, что массивнее и крупнее быка, словно танки таранили врагов, топтали копытами и просто давили всех, кто был на их пути. Три десятка кабанов, сорвавшись с места, бок о бок заняли своими телами всю улицу. Они прошлись по армии зомби, не щадя мутантов до 3-го уровня, а когда преодолели 200 метров армии врага, резко развернулись и помчались обратно. Благодаря зелью сброса армия избавилась от низкоэффективных превращений, таких как бобер, лис, змея и многие другие. Было решено оставить лишь 3 животных – кабана, медведя, волка, ну и, конечно же, более развитых особей. Такие книги очень редки и их мало, потому полноценный отряд из редких особей не сделать. Там были такие животные, как бурый медведь и варг. Первые были огромными, как танк, чудищами, что, собственно, и боевую технику могли превратить в металлолом. Вторые – волками размером с внедорожник. Конечно, были и летающие превращения, к примеру, беркут, но этот навык оказался довольно бесполезным для армии. Именно медведи с кабанами являлись авангардом. Волки, куагару, подобие кенгуру, скороны, краба-скорпион, литонару, лягушка-крокодил и прочие занимались зачисткой и ближним боем. Битва в небе подходила к концу. Победителем вышла Екатерина, но она потеряла 2/3 пожирателей. Выжившие жуки продолжили охоту на лучников и плевунов. Метр за метром армия приближалась к границам города. Владыка пытался окружить людей, но вражеское подкрепление не дало ему этого сделать. «Убить!» – прокричал Суалме VI. Его отряд прикрывал левый фланг, не позволяя Орде окружить основные силы. «Убить! Убить! Убить!» – взревели солдаты и помчались на надвигающуюся Орду. Зомби шли по улицам города и за городом. Их было много. 100, может, 200 тысяч. Бойцы Суалме были снаряжены чем попало. Комплекты рыцарей, самодельная броня Данте, нелепые подделки Силви и немного бронекостюмов из Руста. В зомби полетели копья, что взрывались подобно стрелам лучников, глиняные горшки с адской смесью и, конечно же, магия. Большая часть магов была в основной армии, потому Суалме достались лишь низкоуровневые, те, кто еще не получал десятые, ну и несколько групп прикрытия, что могли создать стену огня и дать войскам отступить. Две армии схлестнулись в ближнем бою, полилась кровь, но в основном принадлежала она мертвым. Суалме, вооруженный двумя мечами, без устали крушил врагов, разрубая тех на две части. Сила переполняла его, пока светит солнце, он непобедим. «Убить!» — взревел Суалме, выпуская из себя ослепительный обжигающий свет. Однако обжигал он лишь мертвых. Все союзники, попадая в него, взбадривались, получали дополнительные силы, а их раны исцелялись. «Сын Солнца! Слава Сыну Солнца!» — вскрикнул один из бойцов, ставший свидетелем данной сцены. «С нами Сын Солнца! Мы победим! Убить!» — прокричал другой. Следом тысячи голосов орали лишь одну фразу. «С нами Сын Солнца! Мы непобедимы!» Теплое, забытое чувство появилось в груди Суалме. Он уже свыкся с простой жизнью, с тем, что он стал одним из многих. Но теперь... «Во славу солнца! Мы победим! Мы непобедимы!» Громко прокричал бледный с навыком Дитя Солнца. Его свет окутал всю армию, даруя новые силы, а врагам наоборот, выжигал глаза и дезориентировал, из-за чего тем было тяжело сражаться. Чем и воспользовались бойцы, с утроенной силой вгрызаясь в толпу живых мертвецов. Метатели, маги, копейщики – все перешли в ближний бой, рыча в боевом экстазе и убивая десятки врагов. Если оружие ломалось или разваливалось на части, они сражались осколками, а когда и те приходили в негодность, рвали врагов руками, либо же вырывали ребра у зомби и использовали их для убийства. Иногда подбирали камни, в домах ломали мебель, используя палки как оружие. Бойцы сами не заметили, как из защиты перешли в атаку и углубились в город. Тыловые службы паниковали. Войско покинуло свои позиции. Сотни раненых, что они практически силой вытащили из боя, попали под яркий свет, очухались и вновь ринулись в битву. На правом фланге все оказалось стабильнее. Армия была смешана из рыцарей, людей и бледных. Они сдерживали силы врага, пока тех закидывали огнем и минометными снарядами. Самое тяжелое сражение шло в центре. Именно туда и направилась Сири. За ней следовали жуки-рабочие и шахтеры. Они отказались бездействовать, когда их королева идет в сражение.
«Штаб, это 10-й отряд. Требуется подкрепление. Нас слишком сильно давят». «Это штаб. Принято. Отряд быстрого реагирования уже в пути. Пожалуйста, продержитесь». «Есть продержаться».
На одной из улиц крупный отряд людей жестоко прессовался мертвецами, среди которых было много мутантов 2-го и 3-го уровня. Рыцари быстро расходовали ауру, маги были почти на нуле, да еще и раненые сильно задерживали отступление. Бойцы привыкли, что чуть что их сразу спасал босс, а тут, на чужой земле, без его чуткого взгляда, они... Слишком привыкли полагаться на него, из-за чего совершали много ошибок. Обилие раненых было тому доказательством. В каждом отряде имелась группа медиков и поддержки, потому обходилось без смертей. Смертельно раненых вводили в кому и старались экстренно вывести в убежище, но, как правило, хватало системного лекарства 4-го уровня. Оно, как говорится в народе, и мертвого на ноги поставит. Однако применяли его лишь в крайнем случае, ибо его очень мало.
«Да где это гребаное подкрепление?» – прокричал один из офицеров.
Мутант третьего уровня, чей рост 5,5 метров, буквально раскидал группу рыцарей. На их место тут же встали другие, а на чудище обрушился град из пули лучей, но впереди наблюдался еще десяток таких же тварей.
«Сказали, что прибудет в течение минуты», — громко ответил другой офицер. «Они что, с воздуха упадут? Откуда?»
Не успел мужчина договорить, как поле боя накрыла тьма. Черный туман был настолько густой, что и живые, и мертвые потеряли своих врагов. А когда он развеялся, все увидели красивую длинноногую девушку в черных одеждах и с серебристым луком в руке. По обе стороны от нее находились существа, состоящие из тьмы. Одно было около 2 метра ростом, в руках оно держало 2 коротких клинка. Второе — 2,5 метра, с огромным двуручным мечом в руках. Девушка натянула тетиву, одновременно с этим создавая стрелу, состоящую из тьмы. Ее нежные пальцы расслабились, и стрела помчалась в стан врага. Попала она или нет, не имело значения, ведь стоило стреле кого-либо поразить, как она создавала полусферу диаметром 24 метра. Через секунду сфера растворялась, оставляя лишь обледенелые тела. Лишь несколько громил второго и 1/3 уровня были достаточно крепки, чтобы пережить этот лед, но выглядели они не очень. Конечности обледенели, внутренности были повреждены, шевелиться оказалось крайне тяжело. Охраняющие Рейн воины взревели и ринулись в атаку. Огромный воин своим мечом из тьмы разрубал мертвецов сразу группами, второй же сражался, будто танцевал. Укол, взмах, укол, укол, и 4 трупа за половину секунды. Темные воины не боялись за свою госпожу, ведь стоило зомби подойти близко, как она просто превратилась в тьму и переместилась на более безопасную позицию.
«Отступайте, я прикрою»,
— обернувшись к солдатам, громко сказала Рейн и продолжила обстрел мертвых. Солдаты достаточно быстро среагировали. Пока Рейн зачищала улицу, они добили мешающих врагов, быстро перестроились и начали отступление. Девушка же еще 5 минут прикрывала их отход, пока ее не позвали в другую точку. Она и ее воины превратились в тьму, и черный туман потянулся в нужную позицию. Тем временем Сири с жуками добралась до фронта. Огромная королева размером с многоквартирный 2-этажный дом аккуратно прошла сквозь ряды армии людей и начала геноцид мутантов. Ей было проще сражаться с крупными противниками, но и против мелочи у нее имелось оружие. Издав что-то вроде писка, все шипы на ее теле с огромной скоростью, подобно осколочным гранатам, поразили сотни мертвецов. Конечно, зомби так просто не убить, но все же дыра в груди мало кому пойдет на пользу. Королева жуков схватила громилу 3-го уровня и вцепилась ему в голову, с легкостью отгрызая и проглатывая. Следом на мертвых набросились жуки-рабочие и шахтеры. Первые были размером с крупную собаку, вторые – с кабана весом более 100 килограмм. Но и про людей не стоит забывать. Те были не против отбросить врага, пока есть такая возможность. Зверолюди и звери ринулись помогать королеве, но держались на почтительном расстоянии, дабы не мешать и не быть простреленными ее шипами. Зомби поначалу не знали, как сражаться со столь большим врагом, но постепенно адаптировались. Мертвые буквально облепили королеву, а мутанты старательно пытались забраться на огромное тело жука. И у них это выходило. Когтистые твари влезали на спину и со всем усердием кромсали ее панцирь. Но Сири предусмотрела такой вариант, потому шипы были наготове и выстреливала сразу, стоило мутанту оказаться в зоне поражения. Но все же одна против армии она не могла сражаться. Зомби облепили ноги королевы, а мутанты атаковали все ее конечности. Но вскоре подоспел отряд людей, и давление на королеву снизилось, позволяя ей разойтись на полную. Сири обрушала дома, расчленяла мутантов и обстреливала мелочевку шипами.
«Штаб вызывает 5-й отряд. Прием! 5-й отряд на связи. К вам движется гигант под кодовым именем Паук. Подготовьте средства для ликвидации паутины и ускорьте отступление». «Есть подготовить средства и ускорить отступление».
Отряд, давление на который существенно снизилось благодаря Сири, начал суетиться и готовиться. Нападение паука – это плохо, но не критично. Гораздо хуже гусеницы или мясной ком. Как бы отряд ни спешил, быстро отступать и отбиваться от зомби у них не получилось. Да и держались-то они лишь благодаря рыцарям с их аурой. Нет, конечно, не лишь благодаря ауре, но она обеспечивала надежную защиту и минимизировала урон бойцам убежища. С неба на королеву жуков опустилась огромная паутина, полностью сковав Сири, чем тут же воспользовались зомби и мутанты, но... Люди были готовы. Они знали, что эта паутина очень уязвима перед низкими температурами, потому Сергей заранее закупил в Тиле они баллончики с жидким азотом. К тому же оказалось, что жуки-шахтеры неплохо режут эту паутину. В итоге королева была быстро освобождена, но ненадолго, ибо вскоре появилась еще одна паутина. За ней вторая, третья. Все закончилось, когда подоспела Мила и отогнала паучью тварь, что пряталась в километре от поля боя. Победить Мила не могла, ибо если она опустится низко, будет поймана паутиной, а ее молнии и ветер не шибко хороши против паука и паутины. На другой улице Соломон яростно сражался с комом плоти. Владыка сильно рисковал, выводя свое лучшее ПВО в ближний бой, но он гигант и против пехоты неплох. Готье долго сдерживал этого монстра, но появление гусеницы заставило его переключиться на нее. Кислотный плевок все же более неприятен, чем метровые шипы. Шипы летели в каменного гиганта, а тот прикрывался трупами громил. В ответ Соломон выпускал лучи из глаза, оставляя страшные раны на теле чудища. Однако они быстро зарастали, но вот крови было целое море, и директор Департамента безопасности убежища, сокращенно ДДБУ, не верил, что заживление таких ран дается чудищу легко. Армия зомби, конечно, не сидела без дела и активно атаковала каменного короля Волотов, но так-то и люди не бездействовали. Стрелы, пули, маги, да и мечи. Врагам было непросто. Люди отступали медленно, но уверенно, оставляя за собой усыпанные трупами улицы. Одно огорчало. Награды. «Катя, прием», — сказал босс, переключившись на частоту под номером 19. На этой частоте было три у жуков.
«Да, отец, вам нужна помощь? Где? Я сейчас же прилечу».
Взволнованным голосом ответила девушка. «Да, нужна помощь. Это жизненно важно».
«Да, отец, я слушаю, чем я и мои пожиратели могут помочь тебе».
«Спасибо. Мне нужно, чтобы твои пожиратели собирали награды, в первую очередь зеленые и выше».
Награды? А как же враги?»
Девушка малость опешила. Она убивала тысячи врагов, а тут... «Это важнее. От наград зависит наше выживание, потому отнесись к этому максимально серьезно».
«Я поняла, отец. Все будет сделано в лучшем виде».
«Вот и умница. Спасибо».
Говорит по-русски.
«Фух, надеюсь, она сможет их собрать, иначе мне будут сниться кошмары». Как обычно, думая вслух, сказал мужчина, парящий на кинжале. «Пироманьяк, ты как?» Обернувшись, крикнул босс, хотя мог и не спрашивать. Перед ним был труп. Точнее, он выглядел как труп. Маг использовал все накопители манны, что были в убежище, и поглощал энергоядра, что существенно сказывалось на его физическом состоянии.
«Жив!»
— едва произнес маг, поддерживая очередную стену огня. «Знаешь, я тут подумал, мы получим кучу монет, улучшим колпак и сможем посетить очередную гавань.
Правда?»
«Конечно. На этот раз скупим все, что есть. Заслужил».
«Спасибо, босс!»
Молодой маг мигом взбодрился и сосредоточился на очередном энергоядре. Ради инопланетянок он был готов горы свернуть. «О, смотри, опыт идет!» — сказал босс, указав на группу плевунов. 4 третьего и 7 второго. Они могут доставить много проблем, если атакуют с фланга или с крыши. Сергей подлетел поближе и расстрелял их из лучевой винтовки. Мог бы, конечно, встроенным в кинжал орудиями, но тогда система лишила бы его части опыта. Носители опыта, конечно же, отстреливались, но куда им до человека на кинжале со щитом и боевыми рефлексами? Он легко маневрировал в воздухе, при этом отстреливал мерзких тварей. Пироманьяк не мог помочь. Он поддерживал огненную стену, что перекрывало одну из улиц. Но, собственно, помощи не требовалось. Босс за этот день получил примерно 14 тысяч опыта. И, честно говоря, был бы не против получить еще столько же. Только вот вражеский ковчег попортил все планы. Нет, Сергей не планировал вот так тупо посреди города сражаться с армией зомби, ибо это... глупо. То, что армию людей не задавили мясом, череда случайностей. Ведь ни владыка, ни Сергей не думали, что такое произойдет. Владыка, конечно же, послал огромную армию, но пока она доберется до поля боя, из-за драконов, артобстрелов и прочего, главный зомби увел основные силы вглубь острова, ближе к ковчегу Мизуру. Потому с силами людей сражалась относительно небольшая по численности армия, примерно миллион, может быть больше. Но даже этого числа хватило людям, чтобы едва держаться, ведь зомби подходили небольшими группами. Навались на них миллион зомби одной волной, людей попросту задавило бы мясом.